от неожиданности присвистнула. Дождалась-таки комплимента от статуи командора. Конечно, комплимент довольно тщедушный, молодая, привлекательная особа. Ну, все же. Однако Фандорин немедленно все испортил. Разумеется, одной вам ехать ни к чему. Да, и странно будет. Я знаю, что в Букарешт собирается Девре. Он, конечно, не откажет взять вас с собой.
Нет, положительно, это не человек, а кусок льда, — подумала Варя.
Попробуй-ка такого разморозь. Неужто не видит, что француз кругами ходит? Да нет, все видит. Просто ему, как говорит Лушка, плюнуть и размазать. Эраст Петрович, кажется, истолковал ее недовольную мину по-своему. А о деньгах не беспокойтесь. Вам ведь жалование полагается, разъездные и прочее, я выдам. Купите там что-нибудь, развлечетесь. Да уж с Шарлем скучать не придется, — мстительно сказала Варя. Глава 7, в которой Варя утрачивает звание порядочной женщины. Московские губернские ведомости 22 июля 3 августа 1877 года. Воскресный фельетон. Когда ваш покорный слуга узнал, что сей город, столь хорошо освоенный за минувшие месяцы нашими тыловыми завсегдатаями, во время оно был основан князем Владом по прозванию Наколсажатель, известным также под именем Дракулы, многое разъяснилось. Теперь понятно, почему в Букареште за рубль дают в лучшем случае 3 франка, почему паршивенький обед в трактире стоит как банкет в славянском базаре, а за гостиничный номер платишь как за аренду Букингемского дворца. Сосут, проклятые вурдалаки, русскую кровушку, преаппетитно облизываются, да еще поплевывают. Всего неприятнее то, что после избрания 3-разрядного немецкого принца румынским властителем сия Дунайская провинция самой своей автономией, обязанной исключительно России, стала попахивать вурстом да зельцем. Заглядываются бояре-господари на Гера Бисмарка, а наш брат-русак здесь наподобие двоюрной козы. За вымя тянут, а нос воротят. Можно подумать, что не за румынскую свободу проливают на плевненских полях свою святую кровь. Ошиблась Варя. Сильно ошиблась. Поездка в Букарешт получилась прискучной. На отдых в столицу румынского княжества, кроме француза, нацелились еще несколько корреспондентов. Всем было ясно, что в ближайшие дни, а то и недели, ничего интересного на театре военных действий не произойдет. Не скоро оправятся русские от плевненского кровопускания. Вот и потянулось журналистское братье к тыловым соблазнам. Собирались долго, а выехали только на 3-й день. Варю как даму посадили в бричку к Маклафлину, остальные поехали верхом, и на француза, восседавшего на тоскующем от медленной езды ятагане, смотреть пришлось издали, а беседу вести с ирландцем. Тот всесторонне обсудил с Варей климатические условия на Балканах, в Лондоне и Средней Азии, рассказал об устройстве рессор своего экипажа и подробно описал несколько остроумнейших шахматных этюдов. От всего этого настроение у Вари испортилось, и на привалах она смотрела на оживленных попутчиков, в том числе и на разрумянившегося от моциона Девре, мизантропически. На 2-й день пути уже проехали Александрию, стало полегче, потому что кавалькаду догнал Зуров. Он отличился в сражении, за лихость был взят к Соболеву в адъютанты, и генерал вроде бы даже хотел представить его к Анне. Но взамен гусар выторговал себе недельный отпуск, по его выражению, чтобы «размять косточки».
Сначала ротмистр развлекал Варю джигитовкой, сорвал на скаку синие колокольчики, жонглировал золотыми империалами и вставал в седле на ноги, потом предпринял попытку поменяться с Маклафлином местами, а когда получил флегматичный, но решительный отпор, пересадил на свою рыжую кобылу безответного кучера —